Добрый вечер всем. Как всегда по пятницам мы с вами общаемся и отвечаем на ваши вопросы, которые вы мне задаете. В прошлый раз я вам зачитывал вопрос, который был связан с Екклесиаста 2 и 3 главой. Меня попросили объяснить эти две главы. Значит, в прошлый раз мы с вами прочитали 2 главу. И когда я отвечал, в общем-то, я объяснил, постарался объяснить вам первые два стиха. Я не буду сейчас читать опять повторно всю главу. Начну вот с 3 стиха, на котором мы с вами остановились. Значит, Екклесиаста 2 глава, 3 стих. Читаю текст. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое». И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, а также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал я себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Я пока остановлюсь с вами на 11 стихе. Значит, вы обратили внимание, вот 3 стих, какая мысль здесь, да? «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни». Вот мысль для меня очень интересная, да, и которую я хотел бы с вами поделиться. Вот иногда, когда возникает разговор такой, вот есть люди неверующие, вот они вроде бы неплохие, и неплохо, как говорится, живут, и добрые, там, и рассудительные, да, но они же вот не с Богом, да, они не заключили завет со Христом, они же погибнут, потому что надо прийти в церковь, надо там покреститься и так далее и тому подобное. Что мне хотелось бы сказать? Помните, да, Римлянам 2 глава, язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. Обратите внимание. Не имеют закона, в котором предписано, что хорошо и что плохо, да, но делают законное, причем по правде делают законное, да. И дальше написано, не осудят ли вас при писаниях и при законе. Та глава, вторая глава Римлянам, она говорит о том, что Бог не смотрит. Я сейчас этим самым не хочу сказать, что человек, вот если он не заключил завет с Богом, он все равно, если он добрый, он спасется. Я выражаю мысли. Я понимаю, что для тех, которые заключили завет, это, знаете, как какая-то такая сладкая пилюля. Вот надо заключить завет, кто не заключил, значит, все, погиб, хоть и хороший, и добрый человек, да. Я вам это к тому говорю, что если человек не заключил завет со Христом, но не заключил не потому, что Христа не любит, а потому что надо идти в ту церковь, в которой он не видит мудрости, да, Ему не будет поставлено в вину, что ты вот не захотел заключить завет. Завет он хотел, может быть, заключить. И почему я говорю, может быть, и хотел бы, да? Если он ищет мудрость, если он старается жить по совести, да, то он уже любит Бога, не зная Его, может быть, так, как мы Его понимаем, да. Он заключил бы завет, если бы увидел вот такую церковь, где учат вот жизненной мудрости, где учат мудрому поведению, где учат решать проблемы. Но так как он не видит такой церкви, но стремится к мудрости, а они в церквах, как правило, не говорят, да, поэтому он не то, что против завета со Христом. Он не против церкви, он не против истины. Жизнь его показывает, что он за истину. Он, в принципе, за церковь, какая должна быть из-за Христа. Но так как он не видит и понимает по-своему вот, состояние церкви, да, он по этой причине не заключает завет со Христом или не идет в церковь и против даже, может быть, имеет какой-то настрой против церкви. Не в смысле там злоба, негатив какой-то, а вот не удовлетворяет она его, и не нравится она ему. Я так говорю. Можно ли прийти к Богу, не читая Библию? И вы поняли вопрос какой? Вот многое из того, что я вам объясняю, да, я вот помню, когда я пришел в церковь, когда-то стал христианином, ну, естественно, как говорится, в эйфории какой-то пребывал, вот научили, надо читать, надо верить в такую-то доктрину или в такую-то, там, соблюдать то-то, то-то. Вы знаете, вот читаешь Библию, вроде бы понятно, на практике применить ее не можешь. Вот сколько я не пытался, вот знаете, вот так вот, читая просто уразуметь, всегда приходил к определенному выводу. Не хватает чего-то в моей голове. Помните, я иногда говорю такую фразу. Библия – это книга жизни, так верующие говорят. А я чуть перефразирую, говорю чуть по-другому. Библия – это книга о проблемах жизни и о том, как их решить. Если читать Библию в отрыве от жизни, можно понять не то, что там написано. Можно превратно понять и истолковать вообще, кто ее знает как. Да? А вот если читать Библию, вот как я вам в прошлый раз напоминал, вникая в себя и в учение, и занимайтесь им постоянно. То, что вы не поймете теоретически из Библии, вы увидите, как это происходит внутри вас, и вы заметите некий механизм с некими деталями. И когда вы обратно будете читать Библию, вы поймете, так вот, что имеет в виду тот или иной автор того или иного послания или там Евангелия, да? И вы поймете, что вот под этими словами подразумевается вот это и это, да? И я это говорю к чему? Вы знаете, вот многое из того, что я вам объясняю, это результат моих наблюдений. Вот как Соломон говорит, дай придержусь. Но я специально глупости не придерживался. Они сами, как говорится, гнездили в сердце и сами себя, как говорится, проявляли и требовали своего, удовлетворяй нас. Да? И как бы я там ни хотел, я все равно это делал. Делал, потому что не понимал, как от этих глупостей, от этих похотей, привязанностей избавиться. И вот вы видите, как Соломон пишет, «Сдумал я в сердце усаждать вином тело мое, между тем, как сердце мое руководилось и мудростью, придержаться и глупости». Но я специально не придерживался, как я сказал, глупости. Глупости сами, как говорится, из меня лезли, и я шел у них на поводу. Но что интересно, вот если ты делаешь что-то в жизни, хорошее или плохое, и подвергаешь анализу, да, вот размышляешь без предвзятости. Вы знаете, я вам скажу, мы можем прийти к тому, к чему, к тому тексту, который записан в Библии. К тексту, я имею в виду не к одному какому-то тексту, а вообще к тексту библейскому, к библейскому слову, который говорит, что хорошо и что плохо. И если человек наблюдательный, вот знаете, как бы со стороны наблюдает и за собою, и за людьми. Вы знаете, вот он будет выражать такие мысли, вот зачем вот это он делал, вот здесь бы надо было вот так, вот здесь не стоило бы вот это делать, да, или говорить там что-то. Или вот когда человек наблюдает какое-то такое излишнее там нервозное состояние свое или кого-то. Он видит со стороны, как глупости происходят, да, какие последствия бывают неприятные, как долго потом придется расхлебывать то, что ты заварил. И я это к тому говорю, что многое, если не сказать за 50%, многое, очень многое, что написано, какими словами, какой смысл вложен, что там подразумевается. Я понял в результате наблюдения за собою и за людьми. Вот как я говорю, вникая в себя и в учение. Вникая в себя, то есть наблюдать за собою. О чем переживаешь, что говоришь, какие мотивы, какое внутреннее состояние, с каким духом сказал, какая реакция моего собеседника, к чему это привело. Вот собирай, это, знаете, как будто как пазлы какие-то, да, в россыпь, разбросаны. Но когда их собираешь, собираешь, рассматриваешь, наблюдаешь и читаешь, а чтение – это как бы общая картина, как пазлы складываются. И когда вот читаешь, наблюдаешь, складываешь, знаете, начинает вырисовываться картина. И вот что я хочу сказать. Если, даже если мы делаем глупость, но мы подвергаем свою жизнь анализу, вникаем в себя, да, вы увидите глупости, вы услышите внутри тихий голос разума, это голос Святого Духа, голос Бога внутри нас, который будет говорить, когда мы не так что-то делаем, как надо было, как не надо было, как кто-то поступил, как надо было ему поступить, или как и что, и как бы надо было там того или иного момента избежать в жизни, в отношениях. И окажется, что то, о чем мы читаем, мы к этому же самому приходим путем наблюдения. Но есть люди, которые наблюдают, будучи на взводе, будучи такими взвинчивыми, эмоциональными, амбициозными, да, и эти люди, как правило, когда наблюдают, они видят один негатив. Во всех, кроме как в себе. И вот, что интересно, эти люди не могут прийти к тому, о чем Библия говорит. Писали Библию святые Божьи человеки, а душевные, то есть плотские, греховные, чувственные, амбициозные люди не разумеют того, что от Духа Божьего. Поэтому вот очень важная деталь такая. Если мы наблюдаем за собою, будучи раздражены на кого-то, да, или будучи порабощены какой-то похотью, обидой, недовольством, там, или, я не знаю, мздоимством каким-то, да, раздражительностью, мы не сможем сделать правильных выводов и не сможем, ну, быть убежденными, что это Бог нам открыл. Вот именно вникать в себя надо всегда быть спокойным. Надо быть таким объективным, непредвзятым, самокритичным. Чтобы видеть свои пороки, мы должны будем, для того, чтобы видеть пороки, мы должны будем с вами быть в состоянии здравомыслия и рассудительности. Поэтому, вот смотрите, Соломон, вот это вот я в прошлый раз вам говорил, подчеркивал вот эту мысль. Он как бы говорит, буду делать то-то, то-то, пробовать то-то, то-то, ну все то, к чему человек и человечество стремится. Да. Буду делать и буду анализировать. И заметьте, вот он написал книгу «Екклесиаста», да, книгу «Притчи», да, он написал, это был результат наблюдений. Мы вот восхищаемся, ой, как написано, как мудро. Каждый стишок – это как изюминка, это как какой-то драгоценный камушек, да? А ведь это результат наблюдения. Не просто наблюдение, когда человек наблюдает, будучи спокойным, здравомыслящим, не с позиции амбиции что-либо рассматривает, Дух Божий действует через разум. И разум наш, как радиоприемник, который принимает сигнал от Бога. Дух Святой, вы помните, Дух премудрости и разума. И если мы разумом пользуемся, то заметьте, это вилка и розетка, как бы все точно, тютелька в тютельку, как говорят, стыкуется. И мы слышим, мы понимаем, и мы можем быть более и более мудрыми. Так вот, смотрите, он говорит, буду придерживаться глупости, да, ну, перечисляется и глупости, и вино, там, да, и потом дела большие, и при этом буду руководствоваться мудростью, то есть буду анализировать. Я вам говорил, ну, даже вот если бы человек был рассудительный, вот просто бы, я говорю, Библия в руки не попала, да, вот он просто стал бы за собой наблюдать, он бы пришел к тому, как я сказал, что написано. Да, когда он украдет у кого-то, приятно, но когда у него ворует, он написал бы такое, он бы сказал, ну не кради же у меня, это же мое, я его зарабатываю. Вот когда я там прелюбодействую, ну, вроде как бы и ничего плохого, приятно, интересно, да, разнообразная жизнь. Но когда с моей женой кто-то или моя жена пошла к кому-то, у меня возмущение, что это непорядочно, что это некрасиво, что это предательство, да. И заметьте, с позиции, вот как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Заметьте, мы придем ко всем тем запретам, которые записаны у нас в Библии. Они не просто запреты, а разумные запреты, которые привносят зло в нас и в наши отношения. Так вот, смотрите. Ну, если говорить, буду услаждать тело свое вином, да, ну, в конце он пишет, все это суета. Ну, я не думаю, что надо много иметь ума, чтобы понять, что услаждать тело вином, вина будет требоваться все больше и больше, голова будет все более и более нетрезвая, пьяная, глупости будет все больше и больше. И если человек просто начнет анализировать, он поймет, нет пользы. Да, там если не надо ничего искать светлого и доброго и духовного в этом мире, просто пить и забыться, и пусть кто-то кормит меня, да, и одевает, обувает и греет, да. Ну да, можно сказать, что а что тут плохого. Но если кроме этого иметь еще некоторые запросы для души, конечно, человек и пользоваться умом, которым Бог наделил человека, никогда услаждение своего тела вином не принесет удовлетворения, потому что человек будет видеть, я сдаю все свои жизненные позиции, я проигрываю во всем том, в чем достиг успеха, семья разваливается, я деградирую, я обленился, я уже, как говорится, валяюсь где-то под изгородью, дети уже не дети, жена не жена, там муж не муж, семья не семья, я ни за что не отвечаю, живу вот просто в одном алкогольном угаре. Так что тут насчет этого, думаю, много не надо распространяться. Кто-то скажет, ну, Павел пишет, употребляя немного вина ради недугов желудка. Во-первых, я хочу сказать, написано ради недугов желудка. Во-вторых, услаждать – это нечаянная ложка, да. А ради недугов желудка, ну, максимум там столовая ложка, да. И то это настойка, и, как правило, большие горькие травы какие-то, да, там не до услаждения, типа каким-то французским или там итальянским вином, да. Вот. То там Павел пишет исключительно для здоровья. Ну, есть люди, которые говорят, я знаю, там живут на юге, винограда много, давят. Смотрю веселенький, спрашиваю, что случилось. Ну, Павел уже пишет ради недуга в желудке. Говорю, у тебя что, желудок болит? Я для профилактики. Я говорю, ты каждый год вот так профилактируешься, да? Вот за это будешь отвечать. Ты хочешь выпить, тебе ничего не болит. У меня аппетит вялый. Проголодайся, клизму сделай, аппетит будет невялый. То есть допустимо для разумного человека, допустимо только в случае лечения. И то я хочу сказать, что да, можно сказать, там, ради недуга желудка можно что-то там на спирту, какие-то капли, даже тот же волокордин возьмите, или там нечто подобное, сердечные какие-то капли, да, или прополис. Но я вам должен сказать, что мы без вина, я вам уже говорил, без вина пьяны. Эмоции, они влияют на рассудок точно так же, как и влияет алкоголь на наш рассудок. Выпил человек алкоголя, рассудок перестал нормально функционировать. Вошел человек в состояние какого-то возбуждения, психоза, невроза. Он такой же неадекватный, он же такой же, как, знаете, как говорится, перепил. Поэтому с вином, я думаю, тут понятно, да? Но теперь вот смотрите, о чем Павел пишет, извиняюсь, Павел, Соломон о чем пишет. Вот он, Соломон пишет, да, буду делать глупости, при этом придерживаться руководства мудростью буду. Доколе не увижу, обратите внимание, доколе сам на опыте не проверю и не буду иметь убеждения, что хорошо и что плохо. И что мы должны делать под небом в немногие дни жизни своей. Вы видите, да? Простое наблюдение при простом, естественном, объективном здравомыслии, да, мы приходим в результате вот этих наблюдений, анализа, приходим к тому, к чему нас, о чем, вернее, к чему нас призывает Библия, о чем написано уже не одна тысяча лет. Бог нас подводит путем наблюдательности к тому же самому. Вот когда мне говорят, Саша, откуда ты знаешь, что ты там что-то толкуешь, и это правильно? Я говорю, ну, во-первых, есть гармония Библии. Если я ее не понимаю, это как пазлы, да, из которой складывается общая картина. Вся Библия гармонична. Там, как наше тело, все органы взаимосвязаны, нет никакого независимого или отделенного от всех органов. Все имеет взаимосвязь, все со всем связано и все на все влияет. И все вместе создают то, что у нас называется жизнеспособность, жизнедеятельность там, или силы, здоровье, да, и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, мы приходим, когда вот мне говорят, так, Саша, чем ты докажешь, что ты прав? Я говорю, во-первых, в толкованиях, во-первых, есть гармония Библии. Далее, я читаю, ни один стих читаю выше, ниже. И они по смыслу, там может другие слова, но смысл один и тот же должен быть. Мы просто не понимаем смысла иногда слов, поэтому мы выхватываем отдельные стихи, а отдельные стихи вроде бы даже противоречат друг другу, как будто бы это запчасти не с одного какого-то механизма. А говорю, а кроме того, и критерием истины является практика. Практика подтвердит, вы правы или не правы. И во время практики наблюдайте за собой, какие мысли Бог вам дает. Вот вы что-то делаете, какой-то есть результат, хороший или плохой, или там средний, да, наблюдайте, что сделали, как сделали, и практика будет корректировать вашу теорию. Когда я что-то вам говорю, во-первых, в Библии я должен в этом убедиться, что нет противоречий. Во-вторых, есть практика, которая мне это может подтвердить или может усомнить в тех или иных моих убеждениях. Дальше смотрите. Значит, Соломон пишет, мы должны узнать, что хорошо, что плохо, что мудро, что глупо. Ну, и заметьте, как мы можем с Библии узнать? Библия – это просто теория. И именно практика покажет нам, что хорошо и что плохо. И именно на практике мы можем убедиться, что хорошо и что плохо. То есть, как говорится, твердо понять и твердо убедиться. И после этого убеждения, убедившись в этом, мы должны сделать какие-то выводы, поставить задачу и определить, что мы должны делать в этой жизни, в немногие дни жизни нашей. А теперь дальше читаю вам, смотрите, что Соломон предпринял. Построил домы, виноградники, сады, рощи, там певцы, слуги, музыкальное орудие, золото, серебро. Ну, в общем, все, что только может человек себе позволить. Кстати, хочу сказать вам, вот тут, видите, слова есть такие, Соломон пишет в 10 стихе. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». То есть, заметьте, у него не было того, что он не мог бы себе предоставить. Он царь, казна у него, он власть. Что хочу, дай. И все. Никто из людей таких возможностей не имеет сегодня. Ну, и правда, есть миллиардеры там, но я просто говорю, это уже так отдельные люди, да, которые могут себе что-то позволить. Ну, а в плане, что захотелось бы, ты знаете, да, хотение, как говорится, размеры безразмерные, и поэтому чем больше денег, тем больше не хватает. Ну, мы сейчас не об этом. Я вам говорю вот о чем. Вот человек хочет удовлетворять запросы своего сердца. Кому-то домы надо, кому-то там, я не знаю, в каком-нибудь Монте-Карло что-то купить, или где-нибудь там Куршавели, или там на каких-то Канарских островах, да, или остров купить, там, ну, яхты, как у Абрамовича, там, или еще у какого-нибудь миллиардера, да, ну, банковские счета, там, я не знаю, хоромы, слуги, корпоративы, приложения со звезды, страды за огромные деньги, да. Ну вот человек вот такой, вот он именно за этим и гоняется. Кто бы из людей, так сказать, слушай, ты хотел бы вот себе позволить строить домы, какие хочешь? Ну не ты будешь строить, тебе будут строить. Там, ну такие будут апартаменты, унитазы золотые, да? Конечно, хочу. Человек хочет этого. А вот сады, рощи, усадьба, там все подстрижено, кустики, китайские розы, попугайчики какие-нибудь австралийские, да? Хотел бы, да, аквариумы, пруды с рыбками золотыми, да, да. И музыка, и артистов, да. Вот смотрите, никто из людей не может себе позволить, как вот, ну, я имею в виду простых, из обычных людей, которые стремятся к этому, он не может никогда себе это позволить, то, что позволил Соломон. Как он здесь пишет, что... Ну, кто еще может что-то, значит, сверх того, что царь себе может позволить, да, кто еще может себе такое позволить? Ну, я сейчас не буду тут говорить, там, домы, хорошо или плохо, да, мы в домах, в общем-то, должны жить, потому что условия жизни таковы, не можем жить, как в раю, не те погодные условия, не тот климат, широты разные, да, и условия погодные разные. Дом надо, ну, там огородик есть, там садик, и можно и красиво это все сделать, да, и мы, в принципе, и должны делать все красиво, так, чтобы действительно было видно, что это верующие, но не в смысле гоняться за роскошью, не в смысле жить только ради этого, да, вот. Так вот, смотрите, к чему Соломон подводит. Вот он все это испытал, и потом пишет в 11 стихе. «И оглянулся я», даже я 10 еще раз прочитаю, «чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Теперь смотрите выражение. «Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». Заметьте, что радовалось в Соломоне. Сердце радовалось. В третьем стихе мы читали: «Вздумал я в сердце», обратите внимание, «услаждать тело вином». Заметьте, из сердца исходят похоти, прелюбодеяния, вражды, ненависти, пьянство там, и так далее и тому подобное. Из сердца и убийства и так далее. Вы видите, да? И заметьте, вот тут вот такие 10-11 стих, как бы такой контраст. Значит, в 10 стихе. «Сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей во всех трудов, от всех трудов моих». Сейчас смотрите, 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои». Это как он оглянулся? Сначала сердце радовалось, а потом оглянулся. Помните? «Вздумал я в сердце моему услаждать вином тело мое, между тем, как сердце мое руководилось мудростью. Доколе не увижу», обратите внимание, сердце хочет, ум будет анализировать, хорошо это или плохо. И вот в 10 стихе сердце радуется. Заметьте, люди, которые ищут всего того, о чем я сейчас вам читал, да, что Соломон приобрел, заметьте, они радуются, они счастливые люди, обратите внимание. Люди эти похотливые, люди эти амбициозные, люди эти гордые. Люди эти, это все, они этим живут, в этом суть их жизни, в этом суть их интересов. И если нет запросов, будем так говорить, ума, души, да, да, вот он радуется, наслаждается, всем рассказывает, как это хорошо, и подобные же люди такие же эмоциональные, такие же амбициозные и похотливые, они тоже стремятся к этому же. Вот как хотелось бы тоже вот так разбогатеть, чтобы чего бы глаза не пожелали, я им никогда и ни в чем не отказывал. А вот это выражение «и оглянулся я на все дела мои», тут речь идет, что такое оглянулся. Это как бы вступает в работу другой член тела, разум. Это вот сердце хотело, я себе позволил, и заметьте, сердце радовалось, наслаждалось, и полежал, и музыку послушал, и пруды, и покупался, и рыбки золотые плавают, и я как рыбка среди них золотая. А теперь вот это оглянулся, заметьте, вот что разум. А разум, как говорится, вот какую выдает информацию. Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Ну, тут сказать, ну как нет под солнцем? Яхта. Какая польза? Сел, плыву, там капитан, команда, да, под парусами там, или может там мотор, да, южные моря какие-то, острова, я плаваю, как пользы нет? Заметьте, наш разум ищет другой пояс. Вот у тела нашего польза – это вот поел, попил, полежал, просочковал, не потрудился, отомстил, вырвался. И вот польза есть, легче на душе становится, да? Когда плоть заставляет что-то делать и ограничиваешь ее, она чувствует вред, и то нехорошо, и это неприятно, что меня заставляет, хочу лежать, мне надо работать, меня заставляют, да? Так вот, заметьте, суета, томление духа, а у сердца радость. Помните, да, апостол Павел пишет: «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Раз говорил, скажите, пожалуйста, вот у какого человека, да, происходит вот это состояние томления духа? Томление духа – это чувство неудовлетворенности нашего разума. У разума есть свои запросы, у разума есть свои интересы, есть свои ценности. Он руководствуется каким-то более высоким духовным законом, что ли, или там уровнем, да? Вот заметьте, я вам говорил, сердце наше, оно желает или не желает, нравится или не нравится. А хорошо это или плохо? Оно вдаль не смотрит, подвоха не видит. Оно просто вот то хочу, вот в данный момент, да, вот увидел там, выпили вина, люди веселые, жизнерадостные, думаю, что я такой, это, знаете, не жизнерадостный. Все, хочу, выпил. Ну так подумай, ну это же голова думает, понимаете, да, а сердце оно не думает, оно хочет, вот увидело вино, искрится, игрится, рука протянулась, бутылку взяла, выпила, а потом значит, наступает плохо, но заметьте, чувства, они говорят «дай», а что дальше, они не понимают, и у них вообще нет вот этой способности ни думать, ни анализировать, ни предчувствовать, к чему это приведет, хорошо или плохо, и заранее остановить бы этого человека, да, сердце этим не занимается, этим занимается разум. И заметьте, у разума запросы какие? Да, дом надо построить, но не надо жить ради дома. Да, в доме должен быть порядок, какие-то удобства, что-то, ну, чтобы, как говорится, не как в сарае, да. В то же самое время не жить этим, помните, да, вот Матфея 24 глава, люди, ели, пили, женились, строили, покупали, продавали и не думали. Обратите внимание, то есть жили вот этими интересами. Построю, куплю, приобрету, да, там, сделаю что-то. Не думали чем? Головой. Голова не работает у человека. Я вам говорил, у кого происходит томление духа? У кого разум неудовлетворенный? У того, у кого он функционирует, у кого он работает, И он, когда работает, он все подвергает анализу. И заметьте, именно разум нас останавливает. Через разум нас Бог предостерегает. Через разум нас Бог направляет на путь истины. Помните, да, слова этого Павла? Поступайте по духу. Вы видите, да? И вы не будете исполнять вожделение плоти, потому что вожделение желания, да, вот увидел красивую женщину, все, желание такое, прямо побежал, затрясло все. Ну все, она согласилась, там, я не знаю, ну пусть да, понравились, ну даже поженились, допустим, да. А дальше характер. Вот похоть наша, она не видит характер. Она видит плотское, видит плотское. Она видит похоть, она видит красивую плоть. Она уже представляет сексуальные какие-то там утехи, да. Вот я ее люблю, она мне нравится, иди сюда. Что дальше? Какой характер? Капризная, не капризная. К работе какая, как хозяйка, как мать, как жена, как человек, как друг. Что умеет? Самокритичность есть или нет? Сварливая командирша там или такая... Простая, добрая, услужливая, заметьте, это вообще высокие материи, слишком высокие материи. А потом, оказывается, по характеру не сошлись. Это я вам к чему говорю. Вот в человеке два начала. Разум и чувство. Через чувство действует сатана, через разум действует Бог. Как важно, даже если мы что-то делаем, пока что чувства нами руководят, как важно все подвергать анализу и рассудительности. Все это надо анализировать, знаете, как под микроскопом рассматривать. И вот когда разум работает, вот есть люди, которые говорят, вот им не нравится жизнь, они не удовлетворены. Я говорю, вы спросите вообще, чем они не удовлетворены. Вот, девушку не заведет себе, вот сидит, скучает, какие-то книжки там читает, да. Вот праздник, люди выпили, веселятся, волейбол гуляют, там плавают. Нет, он сидит, это очкарик или ботаник какой-нибудь, да. Вот ему что-то не хватает. Вот заметьте, люди, у которых рассудок работает, они не могут, у них вот это томление духа, они не могут находить удовольствие в вине. Потому что они понимают, они же видят, выпили люди, потеряли контроль, слова начались, те, которые бы на трезвую никто бы не сказал, обнимки, ужимки, взгляды, блудодеяния начинаются, измены, да? И разумный человек видит, вот он томится. Как один мне человек говорит, там, говорит, родственники любят слушать музыку всякую мирскую, да? Он говорит, я когда-то тоже там не понимал, слушал, мелодии нравятся, потом стал обращать внимание на ритмы, какие места тела дергаются, да. Стал обращать внимание особенно на слова песен. И говорит, глупость сплошная, причем от начала до конца. Либо пошлость, либо похоти, либо какая-то там просто глупая рифма, да, вот знаете, без всякого смысла, вот и выражения там такие, знаете, и примеры какие-то такие примитивные, глупые, тупые. И он говорит, ты знаешь, песни не нравятся. Девичья красота настораживает. Карьера не моё. Деньги надо, но жить нет. Богачом не хочу быть. Вот ты какой-то такой, не такой, как все. Вот ты там... Это вам приходилось, наверное, слышать. Или видеть таких людей, или слышать о таковых людях. Заметьте, томление духа. Я вот по природе имею такую склонность. Конечно, она не такая была, как она сегодня у меня, да. Но вот что не делал, вот я к чему-то стремился, какие-то цели ставил там, ну пусть не как царь Соломон, но тем не менее, разбогатеть и карьеру сделать, и добиться чего-то в жизни. Вы знаете, вот делаешь, все как бы идет для тебя, в руки все идет, как говорится, на ловца и зверь бежит. Начинаешь наблюдать, вот к чему ты стремишься, наблюдаешь за людьми, которые уже чего-то достигли, и начинаешь понимать, вот, ну, достигли они этой цели, дальше это уже, ну, допустим, карьера. А теперь держись, чтобы тебя не свергли с этого престола, до которого ты дорвался, да, ты стал начальником, а тут другие уже метят на это место. Далее, чтобы тебе оставаться здесь, надо лебезить перед вышестоящими, а это уже тоже гнусно, да, некрасиво, неблагородно, надо присмыкаться, и человек, его дух как бы подсказывает, ведь ты уже превратился в какого-то раба, ты уже сам не свой, и ты и теряешь достоинство, ты и шестеришь, ты и мудришь, и хитришь, ты и подарочками задобряешь. И бороться надо с тем, тот на тебя сплетни упустил, тебе тоже вроде бы надо было как-то же отстаивать свои интересы, да. Это, вы знаете, я хочу сказать, для глупого это как забава, смысл жизни, интриги, удовольствие, там, горести, переживания, борьба. Для умного человека это вот совсем неприемлемо. И вот, вот у таких людей происходит томление духа и суета. Вот Соломон почему говорит, вот почему все суета и томление духа, заметьте, это для его разума, а для сердца радость. Ну, написал он книгу Екклесиаста, да? Ведь он написал к тому, какие ценности настоящие, к чему надо стремиться в этой жизни. Поэтому, вот смотрите, вот он описывает вот здесь, к чему он пришел, почему он пишет, что, вернее, что построил, там какие услаждения, наслаждения получал, да? Почему он пишет суета и томление духа? Заметьте, разум, сердце получает удовольствие, сердце хапает от жизни все, да? А разум как бы анализирует, как сторонний наблюдатель. Ну хорошо, вот сегодня ты богат, вот сегодня ты думаешь, что любому врачу заплатишь, и тебе любой врач даст здоровье, операцию в Америке, в Германии, там, или в Великобритании, или в Франции, да. А разум вот наблюдает, тот врач, который брал большие деньги, якобы спасал от смерти больных людей, вот сам заболел и умер от той же самой болячки, от которой он лечил всех своих пациентов. И разум говорит, ну хорошо, вот у тебя есть дом, а завтра ты заболел. Вот у тебя миллиарды на счетах, заводы, недвижимость, там фабрики, да. А вот ты завтра заболел, а это не в твоей власти, не во власти врачей, и ты завтра умрешь. И разум как бы говорит, так слушай, ну вот ты стремишься к чему-то такому, а ведь ты все это оставишь. Далее, когда будешь умирать, ну не приложишь ты к себе тот миллиард к сердцу, чтобы тебе полегчало, и на душе стало так приятно, вот у меня какой миллиард, да. Ты умираешь, и ты понимаешь, ты голым пришел в этот мир, голым из него и уйдешь. Ты ничего не возьмешь, к чему ты стремишься, что ты ценишь, ты все это оставишь, когда сложат твои руки, положат тебя в гроб и закопают тебя в землю. И когда ты будешь умирать, вот видите, вот как человек интересно создан. Когда будешь умирать, ты будешь понимать то, зачем ты гонялся, то, что ты приобретал, тебе не дает оно удовлетворения, оно не отвечает на твои вопросы, на запросы души. Ты умираешь с вопросом, жить бы дожить, и вот я умираю. А ответа на этот вопрос, для чего я жил? Для того, что не могу с собой взять? Далее. Почему я появился в этом мире? Ну, появился, ладно. Тебя не спрашивали, папа с мамой родили тебя, да? Но теперь ты уходишь. Ты же разумный. Это я вот иногда смотрю, там пишут. Писатели, фантасты, да? Ну, это ученые. В 2070 году мы будем летать на Марсе, будем летать на Марс, там, и куда-то еще, там, да? Будем летать в другие миры, там уже будут такие у нас космические корабли, ужас, какие быстрые, да? Тот, кто пишет, ему сейчас 60-70 лет. То есть мы будем летать. Да ты не будешь летать, положат тебе в яму, закопают, и черви съедят, и все, вот на этом закончится твой Марс или Венера твоя. То есть, вот человек там что-то говорит, человечество будет жить, но ты умираешь. Ты не будешь жить. Ты ради чего-то жил, а с собой ничего не взял, и уходишь из жизни без ответа на главный вопрос. Для чего ты появился в мире? Зачем ты в этой жизни гонялся, что ты приобретал, и дало ли оно тебе удовлетворение? Я привел пример, там, разбогател, у меня все есть, и музыка, и певцы, и певицы, да, и слуги, домочадцы, и миллиарды на счету, да. Заболел, смерть, вот и все. Хорошо, не смерть. Ладно, возьмем более мягкий вариант. Жена, с которой ты не находишь общий язык, и ты не можешь купить общий язык за свои миллиарды. Ума, которого у тебя не хватает, и тебя могут обманывать, и ты не можешь за деньги купить ума. Друзей у тебя нет, а те, кто тебя окружают, они окружают, как шакалы, льва, который добычу доедает, но после него много останется, они будут просто доедать после тебя. Они тебя окружают, они тебе улыбаются, они ждут, пока ты уйдешь, чтобы они наелись. Или, ну, я так образно говорю, да, они хотят, они тебя любят, они тебя, так говорят тебе, они хотят поесть твоего корыта. Хоть немножко, хоть там объедки, но они хотят тебе объедки даже богатые. Если человек богатый, все имеет, заметьте, нет друзей настоящих, нет взаимопонимания. Жена – это не двое одноплоть, дети – это далеко не двое одноплоть или трое, да? Дети чужие, им нужны деньги, а не я. Жена чужая или муж чужой. Заметьте, надо что-то твое, но не нужен ты. И вот если человек задумывается, я еще что хочу сказать, вот если он не думает, а это хочешь не хочешь, в жизни, как говорится, пробивается, знаете, как росток из земли. Нет-нет, да такие мысли посещают. Деньги есть, добра нет. Мира нету, удовлетворения нету. То власть насела, то с кем-то делиться надо, тот пристал, этот оттяпал кусок, да? Одни переживания, одни скорби. То, а вдруг финансовая система мировая, как говорится, рухнет. И мои миллиарды на счетах, да? А если вот заводы есть, а завтра кризис, они все остановились, акции упали, купил я там за 300 миллионов, а сегодня могу продать хорошо, если за миллион. Просто стоят цеха, здания, все есть, а кризис. То есть в этом мире все настолько зыбко, настолько все непрочно, да? И непостоянно. И вот у меня все это есть, а друзей нет. Чувство одиночества есть. Ни семьи толком нету. Сегодня я говорю, что семья порядочная – это редкость. Верная – это вдвойне редкость или втройне. И вот заметьте, у человека, у которого голова работает, у него вот это томление духа. Вот он зарабатывает, вот он делает что-то, у него все есть, а вот он ходит задумчивый. А если ума нету, вот он живет этим, как говорится, после меня хоть потоп, я живу, я наслаждаюсь, одна жизнь. У него нет томления духа, у него нет ощущения суетности жизни, да? Так вот, Соломон думал, и поэтому было вот это ощущение суеты и томления духа. Вы хотите, чтобы ребенок, как говорится, не пошел, куда попало в этой жизни, не осуетился? И даже если бы где-то и заблудился, и где-то, может быть, и осуетился. Но если вы его приучите с детства думать и анализировать, вот все, что вы видите, все, что вы слышите, рассказывайте ребенку, обращайте внимание, задавайте вопросы, чтобы он наблюдал, чтобы он видел, чтобы он слышал вот этот внутренний голос разума, да, или голос Святого Духа. Даже если заблудится, даже если где-то упадет. Но он как вот тот блудный сын в дальней стране, дошедший до рожков сильных, помните, да? Пришел в себя. То есть, заметьте, рассудок. Все-таки отец правильно учил. рассудок сработал. Он ел рожки или не ел, а думал есть. А мысль посещала. Ведь рабы, слуги у моего отца живут лучше, чем я здесь на свободе. И вот когда рассудок работает, дети в любой ситуации, вырастая, они все равно выберутся. Богу легко этих людей будет, наших детей повернуть. Не приучили думать. Знаете, как говорят, нет ума, считай коллег. Вот будет будить, будет пить, будет курить, будет наркоманить, будет по тюрьмам сидеть, а выводов никаких. И будет радоваться, что в тюрьме, что ходок 15 уже сделал за всю жизнь, да, что сидел, там отламывался, откалывался, там белочка, белая горячка была, и опять выходит, опять пьет, опять хвастается, сколько ящиков, да когда достиг. Вот именно люди, у которых рассудок работает, они бывают, вот тоже, конечно, бывает такое, что из жизни уходят, или там, знаете, вот чего-то не хватает, вот они что-то видят, что-то понимают, со многим не согласны, видят несправедливость. Но не хватает еще ума, были бы верующие рядом такие, которые подсказали, человек бы выкарабкался. А так вот он один на один жизнь прессует, он бедный переживает, он с этим не согласен. А как жить, как достигать, какая цель там повыше? Он не видит ни смысла, ни радости и зачастую бывает уходит из жизни. Теперь вопрос такой, почему Соломон пишет, вот оглянулся я, да, и вот все суета и томление духа, и нет никакой пользы. Вопрос, пользы для чего нет? Для тела, пожалуйста, сердце радуется. Для удовольствия, пожалуйста, в избытке. Так для кого же нет пользы? А пользы нет для души. Пользы нет для ума, который смотрит в перспективу, видит более объемно и более глубоко, который видит от начала и, исходя из опыта, видит до конца. Но я имею в виду не так, как Бог, а на нашем примитивном пусть уровне, житейском каком-то бытовом. Но мы же чему-то научаемся, уже понимаем, раз случилось, два случилось, вот я делаю так, получилось так, делаю так, получилось так, мы уже начинаем видеть и дальше. Так вот разум эту работу как раз и совершает. Он томится, потому что то, что сердце хочет, и оно себя удовлетворяет, разум видит и понимает, что кончится это плохо. И если разум не будет бороться, не будет брать власть в свои руки, разум понимает, что кончит человек плохо, и разум, который сдается, разум, пораженный дух, да, этот разум деградирует и в конце концов человек становится безвольным и без какой-либо надежды на светлое будущее. Так еще раз вопрос. Так почему вот это ощущение у Соломона было суеты и томления духа? Потому что, помните, да, все труды человека для рта его. Я добавлю, для рта. Это, заметьте, хочется кушать, ну, в рот, да. Для тела, можно сказать. Ну, тело же хочет кушать, а не рот. При помощи рта мы только кушаем, да, употребляем пищу. А вообще-то тело нуждается в пище, да. Так вот, заметьте, все труды человека для рта, для тела, для удовольствий, для приятных ощущений, для наслаждений каких-то, да, а душа его не насыщается. Видите, да, в чем проблема? Если душа не насыщается, но она есть, она испытывает чувство голода, если разум есть, потребности у него есть, а удовлетворения нет, вот будет вот это ощущение суеты, томления духа. Помните тоже слова Соломона, и ничто там приобретай мудрость, да, приобретай разум, ничто и желаемо тобою не может не сравниться с нею, да, с мудростью. А я чуть перефразирую этот стих, хочу его так сказать, ничто и желаемого тобою не может удовлетворить потребности твоей души или твоего духа. Потому душа, будучи голодна, но которая способна ощущать, видеть и понимать глупость и суетность жизни, она будет испытывать вот это состояние томления. душа наша, ну, я подразумеваю интеллект, разум его, да, она имеет свои запросы и ищет себе пищу для, для души. Да, я, как я уже сказал, вот надо это построить, там, это надо купить, это надо сделать, то надо постирать, да, это достать что-то. Может, и надо. Много из того, ну, как говорится, без излишеств. Надо действительно, и трудиться надо. Но жить этим и ради этого не надо, не стоит. Помните, да, вот есть такое выражение, кажется, 1 Коринфянам 7 глава, там относительно женщин, да, там Павел пишет, относительно того, что вы писали мне о женщинах, то лучше мне не касаться женщин. В конце этой главы там есть такие слова, я просто так по памяти скажу, что возлюбленные там как-то последнее время, и помните, имеющий жену должен быть как не имеющий, приобретающий как не приобретающий, теряющий как не теряющий. О чем эти слова нам говорят? Да, надо жилище, но жить жилищем нельзя. Да, надо, может быть, там и одежда, и пропитание, и какие-то удобства. Но жить просто ради этого нельзя. У нас есть интеллект, у нас есть разум, у нас есть запросы нашего разума. Разум нуждается в пище для ума, его надо кормить, ему надо выдавать возможность себя проявлять, функционировать. И давать какой-то результат, и давать какие-то разумные советы для того, чтобы мы заняли правильную позицию в жизни. Мы тоже, говорю, можем иметь домы, но жить ими не должны. Мы можем иметь машину, но не должны жить машиной. Если у нас есть потребность в мобильном телефоне, ну пусть будет. Но опять не жить вот этими разными новыми моделями, все время покупать, перепродавать, жить вот этим приобретением, вот этими интересами. Вот это плохо. Поэтому смотрите, почему существует суета и томление духа у какого человека? У мыслящего человека. У него есть запросы. И заметьте, когда человек приходит в церковь, вот такой человек вот слушает, у него сразу вопрос: а почему вы так говорите, вот в жизни-то вот так? И заметьте, это человек, у которого есть разум, у него всегда есть вопрос. Его трудно обмануть, потому что он за многим наблюдает. Если читает, то читает внимательно. Вот есть люди, которые вот пришли в церковь, они по жизни ни во что не вникали, ни о чем не задумывались, вот они пришли, им рассказывали, они пили и были счастливыми, ну, слава Богу, как говорят, бросили пить, стали верующими. Теперь им объясняют, опять поят каким-то вином, да, и они опять счастливые. И вроде бы читают Библию, и в одном месте так, в другом так, объясняют вот так, в другом месте наоборот, а у человека вопросы нет. Он верит, он счастливый, у него вопросов нет, заметьте, и томления духа нет. Я вспоминаю свою бытность, там, когда ходил в церковь. Сначала вроде эйфория, потом вроде как бы начал остывать, потом чувство какое-то такое, томление. Чувство такое, знаете, бесцельно прожитый день, когда идешь на собрание. Когда слушаешь проповедь, которая называется «В ту степь», обо всем и ни о чем, о Христе, о сатане, о законе, о земле ханаанской, апостоле Павле и Христе. Ну, я не против там, ну, опять говорю, надо же как-то рассказывать, чтобы это как-то было с жизнью связано, чтобы можно было чему-то научиться, чтобы я, придя в собрание, получил ответ на вопрос, чтобы я знал, что делать, как детей воспитывать, там, как же находить общий язык. А вот, вот вы понимаете, вот тематика такая какая-то непонятная. Я иногда потом говорю, вы можете повторить вкратце, что вы сказали? Или кто слушал? Говорю, вы можете сказать проповедь? Да, слава Богу, о Христе, такая интересная, вдохновляющая. О чем конкретно? Что вы для себя из этой проповеди взяли? Конкретно ничего. Я говорю, ходил в церковь, и наступил момент, когда полнейшее неудовлетворение. Вот чувство томления. Бесцельно просиженные часы в собрании. Думаю, вот дома сел, почитал, удовольствие, потому что до чего-то докопался, что-то увидел, что-то понял. Я сейчас не к тому говорю, там, ходить, не ходить на собрание. Я сейчас рассказываю о том, в каких людях происходит вот это ощущение суеты и томления духа, а в каких этого никогда нет, не было и, может быть, никогда не будет. Так вот, смотрите, вот гоняться за всем этим, должности, богатство, слава, авторитет, заметьте, сегодня ты в славе, завтра ты не в славе, ты в бесчестии. Сегодня ты богатый, завтра ты банкрот. Сегодня у тебя деньги есть, завтра пустой кошелек и ветер в карманах. Сегодня у тебя есть все для тела, но ты заболел. Или жена твоя взяла, как говорится, начала жиреть от денег и начала хамить тебе, и у тебя уже счастья нет. Ну а если умираешь, то, ради чего ты жил, ты не можешь взять. Душа у тебя не имела, как говорится, запросов, ты ее не удовлетворял никак и ничем. Теперь ты в данный момент умираешь. Взять с собой ничего не можешь. Тебе трудно согласиться с тем, что ты умираешь. Ты не хочешь умирать, но ты не можешь этого отменить. И врачи разводят руками. И жена уже планирует, что она купит. Это я к чему говорю? Мы гоняемся за мишурой. Мы гоняемся за тополиным пухом, который носит ветер. И в конце концов мы упадем, потому что тополиный пух – это не смысл жизни. Это просто сорняк, который летает. Двенадцатый стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость». То есть, заметьте, вот как сторонний наблюдатель. Вот делал глупости, буду анализировать, чтобы узнать. Вот смотрите. «Оглянулся, чтобы взглянуть». То есть, так, знаете, со стороны посмотреть на мудрость и безумие и глупость. «Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» То есть, ну кто больше может себе позволить, чем как Соломон, царь Соломон? А мы ведь гоняемся за всем этим. Масштабы другие, нам бы хотя бы вот толи, столечки, вот этого, да? Заметьте. Соломон себе мог позволить то, что никто из нас не позволит. И заметьте, все сказал суета, суета, томление духа. И вот смотрите, обратился я, чтобы взглянуть на мудрость, безумие и глупость. И к чему приходит? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмой. Вот представьте, да? Днем свет, все видим, куда идем, что ложим, что берем, что делаем. Или полная ночь. Темно, хоть глаз выколи, да? Ничего не видно. Заметьте, сравнение. Преимущество мудрости пред глупостью. Такое же, как преимущество света пред тьмой. Теперь задаю вопрос. А что за глупость вот здесь описано? И если бы я вас спросил, скажите, а что такое глупость? Ну, вот мы понимаем, глупость, это что такое? Ну, глупо, глупо, да? Вот заметьте. Услаждать тело вином. Скажите, глупость? Ну, кто не понимает, скажет, нет, это вообще хорошо, вино дорогое, там, да, выдержанное. А ты, говори, не выдержанное. Далее, наркотики, глупость, глупость. Сигареты, глупость, глупость. Как я говорю, бывает, курящим говорю, слушайте, попытайтесь меня убедить, так хочется закурить, но доводов нету. Ну, хоть назовите хоть что-то полезное от курения, может, я тоже закурю. Смеются. Да, да, ты прав, Саша. Пользы никакой нет, но приятно. И вот смотрите, что такое глупость? Отвечать злом за зло, если понаблюдаем за собой, глупость. Злиться на кого-то. Глупость, потому что тот может не реагировать, а я злой. То есть злюсь фактически я и вред причиняю себе. Ему по барабану, а я хожу как чумной. Воровать — глупость. Глупость, исходя из последствий. Тюрьма, с ума, побои. Идти в банду — глупость. Глупость. Туда зайдешь живым, оттуда вынесут мертвым. Далее, когда ты знаешь какие-то... Кто-то говорит, вот хочу и там спецслужбы где-то устроиться, работать. Говорю, зачем? Ну как, понимаешь, привилегии? Я говорю, слушай внимательно. Ты узнаешь тайны. Ты будешь знать тайны спецслужб. Ну да, ну и что? А ты оттуда живым не выйдешь. Если надумаешь выходить, ты оттуда живым не выйдешь. Людей с такими интересами, с такой информацией просто так не отпускают. Ты просто умрешь случайно, упадет тебе на голову цветочный горшок с пятого этажа, прямо в голову. Тебе тормоза откажут. Вот хочу во власть, я говорю, это глупость. Хочу быть, почему во власти глупость? А потому что власти как таковой нет. Там команды, банды всякие, там дележка своих, как говорится, экономических сфер влияния или там зон влияния, да? Это как у бандитов, все распределено, все поделено, то твое, то мое, ты в мое не лезь, и все. Лезть во власти, чтобы от всех зависеть, чтобы все тобой дергали, кричали, ругались, воевали, и ты всю жизнь отбивался, это власть называется? Это глупость называется. Я вам честно скажу, и пастырем церкви быть — глупость. Если церковь не такая, какая должна быть, то надо врать людям, вы понимаете, это глупо врать людям. Надо им просто вешать какую-то лапшичку на уши, что вы спасетесь. Надо им какие-то, я не знаю, индульгенции продавать, надо им какие-то пропуска на лоб лепить, надо их убеждать, что они спасены уже, да. Заметьте, для умного это глупость. Для умного, если он там пастырь, тогда он будет говорить правду. Если он будет говорить правду, церкви как таковой не будет, и пастырем он не будет. Делать церковь как предмет своего бизнеса – глупость. Жить ради денег – глупость. Ради удовольствия – глупость. Почему? Ну, я вам просто хочу сказать, ну, допустим, удовольствие. Вот поесть, да? Ну, как глупость? Вот я люблю поесть повкуснее, да? А почему это глупость? А по той причине, что когда ты живешь похотью и ешь, что попало, лишь бы было вкусно, ты через короткое время заболеешь и узнаешь, что это глупость. То есть, я хочу сказать, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, обратите внимание, не есть от Бога, не есть мудрость, а есть безумие и глупость. Ведь именно от этого нас Господь предостерегает, и именно от этого Он хочет нас отвести. Далее. 14 стих. У мудрого глаза в голове его. Помните, не так давно я вам на эту тему немножко говорил, да, в другом месте этот же Соломон говорит, а у глупого на краю земли. И я вот эти два как бы стиха говорю, вот так можно было бы соединить. У мудрого глаза в голове его, а у глупого на краю земли. Почему у мудрого глаза в голове? Мудрый человек, который все видит, все понимает, на все смотрит с позиции разума. Не с позиции чувств, не с позиции психов, не с позиции хочу, не хочу, нравится, не нравится. Потому что бывает не нравится, но оно хорошее. И бывает нравится, но оно плохое по последствиям. Поэтому я говорю, как Павел пишет, поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если ты наклонишь сердце к размышлению, это же Соломон говорит, заметьте, сердце надо к размышлению. Приобретай мудрость, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Обратите внимание, все какие стихи. Правильная поговорка, хоть и мирская, но я говорю, она не мирская по сути. Нет ума, считай калека. Не воспитали ум, не приучили ребенка думать, да? Он калека по жизни, он не может быть ни семьянином, ни мужем, ни женою, ни другом там, да? Ни ребенком хорошим не будет. Ну, теперь смотрите, какая мысль у Соломона. У мудрого глаза его, в голове его. А глупый ходит во тьме. Но узнал я, заметьте, даже если мудрость вот есть у меня, и она дает мне большое преимущество, как свет пред тьмою, теперь слушайте. Но вот даже деталь какая. Одна участь постигает их всех. То есть какая? Умирают оба. Глупый просто страдает, но в конце умирает. Мудрый может не страдать. Ну, я не беру случай, когда страдают за правду, да? Мудрый, ему легче жить. У него есть ответы на вопросы жизни. Но заметьте, смерть стоит, как какая-то препона, к счастью. Одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет такая же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? То есть, заметьте, Соломон к чему подводит? Но если я мудрый, вот только для вот этой жизни, да? В конце я умираю. Тогда что же это за мудрость, которая не ищет ответы на вопросы, а для чего явился в этот мир? А я умру. А для чего, почему я умираю? А что будет дальше? Заметьте, мудрость, если будем так говорить, вот житейская, обыденная там мудрость, умение вести себя с людьми, да, мудрость строить отношения, мудрость воспитывать детей, да, отвечать на вопросы жизни, решать проблемы. Но я умираю. Ну вот в этой жизни я жил лучше, чем глупый, допустим. Но есть смерть, что дальше будет? У меня есть переживания, я не знаю, что будет, я к этому не готов, да? И я, заметьте, как бы несчастен. Соломон как бы говорит, к чему же я сделался мудрым, если я буду умирать, а все, что связано со смертью, на эти вопросы у меня нет ответа. Дальнейшая моя участь. Кто я в этой вселенной? Почему я родился, почему умираю? Заметьте, если я не узнаю, для чего появился в мир, если я не узнаю, почему я умираю, если я не понимаю вот этого великого плана спасения Божьего, что мне надо делать, чтобы умереть, я умру. Но я ведь, мудрость моя должна пойти дальше. И в тот мир, куда я уйду. И что это за мир? И куда он меня приведет? И что там будет, и с чем я предстану, и правда это или нет, или это мифы и выдумки, да? То есть, заметьте, мудрость в конечном итоге подводит меня к той черте, которая называется смерть, и к тем вопросам, которые связаны со смертью, с вечной жизнью, с Богом, есть он, нет, там... Есть Христос или нет? План спасения есть или нет, да? Если есть, то что мне надо делать? Как мне надо жить? С чем я буду умирать и с чем я предстану на суд Божий? Заметьте, мудрость к чему подводит человека? И дальше Соломон говорит, и сказал я в сердце моем, и это суета. То есть, если я на эти вопросы не отвечу, если я не научусь к смерти подходить спокойно, с чувством удовлетворения, да, вот как Павел пишет, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. То есть, для человека действительно мудрого смерть не является той роковой чертой, переходя через которую человек вообще дальше не знает, что с ним будет. Человек должен видеть себя глобально в этом мире, понимать свое положение глобально, видеть и мироздание, видеть и Творца, видеть и себя, видеть и людей, знать, что и почему происходит на Земле, к чему надо стремиться, что главное, что второстепенное, что вообще не нужно, чем не надо забивать голову. И надо, как вот, знаете, поговорка такая есть, надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы даже смерть, которая всех постигнет, да, чтобы и она не вызывала у этого человека страха, уныния, печали, да. Человек должен убедиться, что он переходит от этой жизни в другую жизнь. Я сейчас не говорю там бессмертие души, не бессмертие души, не об этом сейчас как бы разговор идет, не эта тема, да. Я просто говорю, что если мы не понимаем всей глобальности своего жизненного пути от А до Я, пусть даже мы мудрые в этой жизни, не мудрые для будущей жизни, то это тоже суета, как сказал Соломон. И дальше 16 стих читаем. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого». Ну, к сожалению, так. Но я хочу сказать, мудрые, которые останутся, будут вспоминать, если что-то останется после этого мудрого человека, а глупые точно не будут вспоминать. А учитывая, что основная масса глупых людей, да, людей, которые ни о чем не задумываются, да, ну да, действительно, забудут тебя, даже если ты был мудрый, забудут, и ты уйдешь в небытие. В грядущие дни все будет забыто, увы. Ну да. Мудрый умирает наравне с глупым. Ну, если, как говорится, не брать во внимание Бога, вечность, наши отношения с Богом, да, то да, мудрый умирает наравне с глупым. Но если брать во внимание вот эту мудрость, о которой Соломон говорит, что я умру, так мудрость же должна как бы ответить на все вопросы, связанные со смертью, да. Если с этой стороны подходить к вопросу смерти, то я вам должен сказать, мудрый не умирает наравне с глупым. Если брать физическое состояние, и тот лежит, и этот лежит, и тот не дышит, и этот не дышит, тот не дышит, и этот не дышит, и этого закопают, и этого закопают, и этого черви сидят, и этого черви сидят. А вот если говорить о том, в каком состоянии умирает мудрый и глупый, то тут не наравне. Если говорить о том, с каким миром умирает мудрый и с каким, может, не миром, а то и ужасом умирает глупый, то тут не наравне. И мудрый, когда умирает, если он мудрый, да, он спокойный, у него страха нет, это все равно, что, как говорится, за провину получить ремня, возмездие за грех смерть. Но он знает, он встанет, он жил, он знает, как проверить, в Боге он был или не в Боге был, да. Он в жизни знал и знает, в каком состоянии он перед Богом и что его может ожидать. Некоторые люди говорят, откуда мы можем знать, вот как я пред Богом спасусь, не спасусь. Библия, говорю, четко знает, но для этого надо вникать в себя. Если сердце наше осуждает нас, то тем более, тем паче Бог, который больше сердца нашего, знает все. Если сердце наше не осуждает, то мы имеем дерзновение пред Богом. Помните, в любви нет страха. Там страха не физический страх перед наказанием, там, или побоем, или страданием. Там написано, в любви нет страха. То есть страх – это вот когда совесть меня, моя, за что-то осуждает, то есть страх. Я чувствую себя не вполне комфортно. Я чувствую, что за мной какой-то шлейф дыма. Грязного дыма тянется. В настоящей любви нет страха, то есть сердце полностью очищено, оно свободно, я могу смотреть людям в глаза, и мне не надо прятать свой взгляд. Это я вам к тому говорю, чтобы мы поняли такую вещь. При жизни мы можем знать, вот сегодня я вот живу, я могу знать, если я вникаю в себя, конечно. Как я прожил, правильно поступил, правильно ли сказал, может, не совсем правильно. Вот внутри у меня есть вот этот огонек, есть вот это контрольное чувство, совесть, стыд, да. И я понимаю, немножко сделал не все совершенно по отношению, допустим, там, к какому-то человеку. И вот уже, хоть я и не злой, но немножко страх есть. Если страх есть, я несовершенен в любви. То есть несовершенен в характере, и есть что-то, пусть небольшое, но тем не менее негативное. Дальше читаем. и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Вот смотрите, какие слова. Соломон пишет: «Дай испытаю тело вином, подержусь глупости, безумия, буду со стороны наблюдать и анализировать с помощью мудрости, да, вот построил, насадил, там услаждался, да. Хотя, слушайте, и возненавидел я жизнь». Сначала томление духа и суета. То есть, заметьте, если человек мыслящий, он начинает понимать, что есть нечто главное, как несущая колонна какого-то здания, на котором все держится, или на которой все держится. Есть нечто дополнительное, второстепенное, третьестепенное, есть вообще такое, без чего можно жить и, как говорится, и не тужить. Если я анализирую жизнь, начинается томление духа. Если я продолжаю этим заниматься, наступает такой момент, когда начинаешь ненавидеть эту жизнь. Не вообще жизнь, что я живу. Я, чтобы вы меня правильно поняли, у меня нет ненависти к жизни вообще. Я нахожу причину для радости каждый день. В труде, в птичке, там, я не знаю, в разговоре с человеком, когда кому-то окажешь помощь, там, какой-то советом каким-то, да. То есть, невзирая на то, что жизнь вот такая несправедливая, сумбурная, необъективная, да, злая, несправедливая, да, я люблю жизнь, я хочу жить. Ну, я в каком плане говорю, что у меня нет плохого настроения, вот жизнь такая рассякая, жить не хочу, все, я вот такой пессимист. Нет, в этом плане я оптимист. Я живу, и я оптимист, потому что есть Бог. Но вообще вот вся жизнь, вот как мы живем, какими людьми окружены, какие люди, какие государства, какая политика, какая экономика, да? Какие правители, какие партии, кто чем живет, у кого какие интересы, кто какие законы издает. Вы знаете, я вам просто хочу сказать, я вот смотрю на все это. Вы знаете, глупость от начала, я от начала до конца. Я не говорю там еще, какие песни поются, какие певцы примитивные, да? Я имею в виду в плане того, что исполняли. Какие вычурные одеяния. Я уже не говорю вот этой жизни, эти гомосексуалисты, лесбиянки, там, бисексуалы, там еще кто-то, да, там. Я вам просто говорю такое, знаете, более-менее. Вы знаете, вот если бы нету Бога, не было бы Бога. Вы знаете, жизнь проклятая, ненужная, глупая, бессмысленная. В этом плане я живу в этой жизни, но я ее не люблю. И не живу ее интересами. Помните, я как-то говорил, вот постепенно, знаете, вот страх перед смертью, это естественный страх, но мы люди все-таки живые, смерть – это противоестественно. Но вот если ты просто глупо умрешь или глупо погибнешь, конечно, страшно. Если ты ходишь под Богом и живешь с Богом, и смерть будет за истину. Знаете, обычно человек, но если он не возненавидел жизнь, он будет цепляться за эту жизнь, за богатство, за дом, который скажут, что отнимут, или за родню, которую убьют, там, или еще что-то сделают, да? Ну, помните, я как-то рассказывал вам такой, ну, как анекдот, да? Там, принимают человека в советское время в партию, спрашивают: слушай, ты вот за партию мог бы бросить пить? Да. Слушай, а ты мог бы ради партии вот никогда с женщинами посторонними, только с женой там жить? Да. Слушай, а вот ты мог бы за партию жизнь отдать? Говорит: да. Говорит: зачем такая жизнь вообще сдалась? Ну, я это как рассказываю, это как анекдот, да, но я от обратного мысли свою веду. Вот в этой жизни ничего не держит. Когда вот так наблюдал за глупостью, за своей, за чужою, анализировал, приходил, сравнивал, что написано в Библии, вот, вы знаете, вот отторжение от жизни происходит. Высшее образование – чепуха. Политиком быть – вообще глупость. Ты ничего в этом мире не сделаешь, потому что сегодня нету власти, нету органа, тут все перемешано, весы, противовесы, да, вот рычаги, вот это вот влияние СМИ там давят, в общем, ну, сами видите, что творится в мире. Ни образования, ни должности не хочу, ни начальником не хочу, ни церковь свою не хочу, ни пастырем не хочу быть в церкви, денег не надо мне этих, ну там вот пропитание, одежда, и так, как говорится, крыша над головой, и нормально. Славы не хочется, она какая, ушла куда-то, так знаете, вот. Ну, я не хочу сказать, что приятно, когда хают, или не, очень неприятно, когда... Но это не влияет на жизнь. Это не руководит уже мною. Наступает такой момент, когда вот то, зачем когда-то гонялся, оно стало какой-то мишурой. Вот как Давид там говорит, что золото афирское в прах будешь менять. Царем не хочу. Политиком нет, экономистом нет, богачом нет. А что хочешь? Вот хочется мира, радости, успокоения душевного, да? Хочется что-то делать, быть полезным для кого-то. Хочется увидеть и научиться смыслу жизни. Хочется научиться познать Бога, научиться мудрости у Него, уметь решать проблемы. Хочется не начальником, там, не пастырем. Вот просто, если кому-то посоветуешь, там, поделись чем-то, ему поможет. Вот просто хочется ощутить радость, что ты кому-то помог, и кому-то в жизни стало легче жить. Все, к чему стремился, все стало безразличным. И вот я со временем стал понимать, почему Иов, помните, да, ведь все-таки был богатым человеком. И вот когда с ним случилось вот то, что случилось, помните, да, там, и дети погибли, и имение там, и скот, и там, ну, помните, да, и проказа тем не говорит до подошвы ноги. И вот его слова, Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. Это вот, вот это выражение, оно как бы говорит о чем? Вот действительно, человек имел много, но не жил этим. Дал Бог, спасибо Боже. Занимался благотворительностью, помните, да, там, помогал и сиротам, и вдовам, и кормил, и одевал, и бывал. Не стало, Бог дал, Бог взял, заметьте, как будто бы ничего не было. И я вам, ну, завершая сегодняшнее общение, что хочу сказать, вот эти слова, возненавидел я жизнь. Не в смысле у меня ненависть, я ненавижу, я хожу злой, раздражительный, нет. Здесь речь идет о том, что это жизнь, эти интересы, эти вкусы, эти привычки, эти похоти, эти страдания, как последствия всего этого, да, это глупость. Не хочу, не люблю, ненавижу, не буду, это не мое. Хочу неба, хочу мира, хочу радости, хочу познавать Бога, хочу с Ним общаться. Даже когда кто-то говорит, там, вот Саша, а на небе там будет там что-то такое, типа, знаешь, ну такое чуть-чуть хоть похоже на землю. Я говорю, ты знаешь, там, мне безразлично, там, будем мы строить, да, не будем мы строить. У меня вообще весь интерес вот с Богом, чтобы я вот мог, ну ладно, там с Богом, я так, в общем, говорю, со Христом, да, вот чтобы можно было так вот сесть и поговорить. И жил бы я там, не, как кто-то говорит, ну, мы будем в небесном Иерусалиме, наверное, я говорю, а я на Дальнем Востоке, обрыв там, ноги свешу, а потом слетал, поговорил опять на Дальний Восток. Мне вот, вот понимаете, вот Христос, Его мудрость, Его любовь, вот, вот это познавать, вот в этом интерес, вот в этом смысл жизни, вот в этом радость. Все остальное, оно ведь из этого исходит. Нет ума, я и по жизни, как говорится, глупости делаю. И радости, удовлетворения нет. Есть ум, он же во всем и везде. Ум, как говорится, везде ум. Везде сила, везде польза. Так вот, если человек анализирует жизнь, вот говорят, не любите мира, не того, что в мире. Помните, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть и честь. Заметьте, написано, не любите. А как не любить? Как к этому мы можем прийти? Очень просто. Видите, да? Анализируйте, думайте, вникайте, сопоставляйте факты, вникайте в себя, вникайте в людей, наблюдайте, думайте, молитесь, анализируйте. И начнется утомление духа. То есть вы начнете видеть изнутри вот эту нашу окружающую фальшивую жизнь. Начнете вы это видеть. И чем больше будете вникать, тем больше будет у вас отторжение по отношению к ней. У вас будет происходить переоценка ценностей. Вы начнете любить то, что связано с Богом, с мудростью. И начнете потихоньку отторгаться через время и ненавидеть все то, чем раньше жили. В конечном итоге нам не надо говорить, не любите мира, не того, что в мире. Вы его просто так не сможете не любить, пока не поймете суть этой жизни изнутри. А для этого надо вникать, а для этого надо рассуждать, для этого надо наблюдать, думать, не говорить, не учительствовать, а наблюдать и думать, и думать, и думать, и думать. В конечном итоге мы все увидим, все поймем. Нам Бог все на пальцах, как на счетах, все покажет, все расскажет, все разжует и все растолкует. В конечном итоге жизнь будет противна. И когда вам скажут, в конце концов, так, выбираете, или сейчас умираете, или отрекаетесь от Христа. Я вам хочу сказать, для вас не будет проблемы сказать, я выбираю умереть для Христа, умереть за Христа. Зачем мне вот эта жизнь, чтобы я за нее цеплялся? Ну, Бог позволял, я жил. Сейчас Бог дает понять, что, как говорится, будет делай выбор. А у меня уже выбора нет, я его уже давно сделал. Вот это называется вера. Кстати, хочу сказать, в этот момент Бог может совершить чудо. Если у нас нет страха перед смертью, если мы настолько любим Бога, любим вечность, любим мудрость Божью, то когда нам скажут, в общем-то, выбирай умирать, умрешь или отрекаешься от Христа, я выбираю умирать. Вот это называется вера. А потом, я говорю, ну, не важно, что будет, но помните стих. Верою угошали силу огня. Верою Даниила, вот это бесстрашие, да, бросили львиный ров. Львов предварительно не кормили. Бросают туда Даниила, а он спокойный. И заметьте, вот когда верою побеждаешь страх перед львами, верою побеждаешь страх перед тюрьмою, верою побеждаешь страх перед костром, перед виселицей, на виселице веревка может оборваться. Костер может не обжигать, как трех отроков. А львы будут лежать с Даниилом и будут его лизать. Вот эта мысль, да, возненавидел я жизнь, как к этому нам надо подойти. Я думаю, вы поняли, это очень важная мысль. Еще раз повторяю, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно. Наблюдая, читая, размышляя и не предаваясь амбициям каким-то плотским, я говорю, обязательно будет томление духа. Обязательно Бог через разум будет нас сверлить, заставлять думать. Будет нам раскрывать всю жизнь во всех ее, как говорится, мерзостях. Под прелестями увидим гниль. И в конце концов возненавидим жизнь. А когда возненавидим вот эту жизнь, то это говорит о том, что возлюбили вот ту небесную жизнь. Значит, мы уже пригодны к той вечной жизни. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. И до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Оставайтесь с Богом. Думайте, размышляйте, вникайте во все, что Библия нам говорит. Всего хорошего.